Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Сначала, как обычно, голосование. Итак, вопрос. Считаете ли вы, что ситуация на Украине по итогам выборов улучшится? Ответ. Да, считаю, что улучшится. 8-495-134-21-35. Нет, ухудшится. 8-495-134-21-36. Третий вариант. Не знаю я, что будет на этой Украине. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. Улучшится ситуация по итогам выборов. 134-21-35. Ухудшится. 134-21-36. Не знаю я, что будет на этой Украине. 134-21-37. Как вы сами понимаете, актуальность высокая, потому как были на Украине выборы. А у меня есть по этому поводу свое мнение, и частично оно основано на тех беседах, которые мы вели. Я вот приехал вчера с семинара, который у нас был на Тенерифе. Семинар получился очень интересный. Впервые я много проводил выездных семинаров, была некоторая такая очень большая вовлеченность. Может быть, потому, что впервые со мной в паре выступал человек, который владеет инструментарием. То есть не только пониманием, так сказать, ситуации сверху философским, но и конкретным инструментом, который можно использовать. Речь идет о Руслане Макарове с его как бы, пониманием цифрового мира и цифровой жизни. И, к слову сказать, даже для меня, в общем, человека, который не склонен поддаваться на чужое мнение сходу, меня это увлекло. То есть я стал пытаться препарировать мир и смотреть на него именно вот с той точки зрения, которую описывает Руслан. Более того, я даже переписал 25-ю последнюю главу своей книжки, которая вот-вот уже уйдет. Собственно, она уже в издательстве, и с ней уже начинают работать редактора, но в ней 24 главы, которые описывают то, что происходило и то, что происходит, а 25-е про то, что будет в будущем. И вот, собственно, вот про будущее я по итогам семинара главу переписал. А что удивительно, практически все участники семинара сказали, что надо будет повторить, и по этой причине мы решили наконец сентября, начало октября назначить новый выездной семинар в паре с Русланом Макаровым. А, соответственно, если кому интересно, следите за новостями. Я думаю, что в течение 2 недель мы уже об этом объявим. Теперь смотрим на голосование. Голосование следующее. Считают, что ситуация на Украине улучшится 22%. Считают, что она ухудшится 45%. И не знаю, 34%. Практически ровно треть. И вот я в этом месте соглашусь вот с этой последней третью. Объясню почему. Почему? У меня есть, как это, аргумент, достаточно четкий. Дело в том, что вся украинская ситуация складывалась в 90-е и 2000-е годы, когда все, кто там участвовал, играли за одну сторону, за финансистов, за западный глобальный проект. Я это очень хорошо видел, потому что принимал активное участие в экспертных семинарах начала 2000-х, и там тоже все российские представители на словах, говоря о том, что они хотят, чтобы Россия была, чтобы Украина была на стороне России, тем не менее ее толкали в Запад очень активно. Кто прямо, кто косвенно, достаточно сказать, что на некоторых семинарах, когда выходили протоколы, в моих выступлениях исправляли правильное русское на Украине, оно достаточно омерзительно звучащее с точки зрения любого человека, который, ну, как бы, которого волнует чистота русского языка в Украине. И эта ситуация, она была типовая. Почему? Потому что мир в 90-е, первой половине 2000-х годов строился западным глобальным проектом, финансистами, которые после победы в 91-м году начали выстраивать мир под себя. Хорошо ли, плохо ли, это тема отдельная. Я на эту тему много раз высказывался, рассказывал свою, так сказать, проповедь, посвященную Вавилонскому столпотворению. Я объяснял, что любая монополия на истину с точки зрения человека, верующего в рамках авраамической системы ценностей, то есть что у православного, что иудея, что мусульманина, абсолютно недопустимо, то есть это просто не лезет ни в какие ворота, и по этой причине наказание божественное должно быть обязательно. Мы, собственно, его и видим. У нас на глазах Соединенные Штаты Америки своими руками разрушают вот эту вот самую свою монополию на финансы. Но дело не в этом, а дело в том, что тогда, в 90-е и 2000-е годы, эта монополия считалась непоколебимой, что как бы альтернативы нет, быть не может, и по этой причине все так или иначе в эту ситуацию встраивались. То есть вопрос шел только в том, а какие права мы, в смысле Россия, будет иметь, но при встраивании в эту систему. И это как раз и была, и было отличие от тогдашних патриотов, от тогдашних компрадоров. То есть компрадоры считали, что надо ложиться и вообще не рыпаться, а патриоты говорили, нет, все-таки у нас должны быть какие-то немножко куда, туда, сюда, чуть-чуть. И вся украинская элита выстроена в рамках абсолютного стопроцентного понимания, что альтернативы не существует, только финансисты, только западный глобальный проект. И нет такой силы, которая могла бы им помешать. В нашей стране последние годы ситуация стала меняться объективно. Я по этой причине много говорил. У нас стала образовываться национальная элита, которая понимает, что вне пределов России у них шансов на статус нету. Западный глобальный проект отреагировал мгновенно. То есть, если не получается сломать, то надо изолировать. И уже несколько лет очень активно ведется работа по превращению России в страну изгоя. Да, Россия очень большая, да, еще чего-то так просто, как с Ираном или с Венесуэлой, или там с Ираком времен Хусейна не получается, но работа идет в этом направлении. И именно отсюда история с Литвиненко, история с Скрипалями и много еще отсюда Боинг малазийский. Все оттуда. То есть эта логика банальная и простая. А поскольку Россия страна-изгой, то по этой причине с ней иметь дело нельзя. Это у нее очень высокая токсичность. Дополнительным фактором, который очень сильно стимулировал такое поведение, является очень простое обстоятельство. В среде народа уровень как бы отношения к России все время улучшается стремительно и, как это, непоколебимо. А последние годы я много рассказывал, как меняется отношение к России в Польше, как оно меняется в Чехии. Это, обращаю внимание, Восточная Европа. В Польше элиты проамериканские, они продолжают быть русофобскими, но рядовое население, мы сами видим, да, что оно протестует против слома памятников Красной Армии. Оно начинает учить русский язык снова, причем даже в политизированных вузах вроде экономического факультета Варшавского университета и так далее и тому подобное. Я с этим столкнулся, вот, собственно, у нас на семинаре на Тенерифе была супружеская пара, причем муж из России, а жена с Украины, которые в тот момент, когда на Украине вот все началось, они поняли, что надо что-то делать, и они прикупили на те деньги, которые у них были, они там бизнесом занимались во Франции, небольшой замок. Ну, как бы слово «замок», оно, конечно, такое красивое, причем не где-нибудь там в окрестностях Парижа, а в Руссильоне. Это самый юг Франции на границе с Испанией. Но замок не на побережье, а в горах. И там они, значит, устроили, они уже там 3 с лишним года живут. Собственно, я думаю, у них-то мы и будем делать следующий семинар, который будет в конце сентября, начало октября. И они мне рассказывали там, вот на Тенерифе, довольно много, как они общаются с соседями. Удивительно. Вообще Франция дико ксенофобская страна. Там чужаков дико не любят. А они к-то... К тому же приехали, да, они инвестировали, то есть они прикупили какой-то актив, но они двух слов не знали по-французски. То есть они говорили по-русски и по-английски. Вы знаете, вот они 3 года живут, и я могу сказать, что их начали приглашать во внутренние структуры этого регионального сообщества. Отмечу, что этот вот территория, она и во Франции всегда отличалась ксенофобией, потому что это территория катаров. То есть уже в 13 веке их там расчекрыжили очень основательно. Был крестовый поход против катаров. Те, кто постарше, помнят советский детектив «Ларец Марии Медичи», в котором вся эта история подробно изложена. Завтра Монсигюр падет. Вот Монсигюр, они там от него недалеко совсем. Так вот, когда они мне рассказывали про отношение к ним, причем это отношение, оно во многом позитивное, ровно потому, что они русские. Ну, я не говорю там про шутки, да, когда к ним приехал какой-то местный человек знакомиться и сказал, ну, я понимаю, вот когда русские придут, вы здесь будете гауляйтерами, поэтому я решил с вами сразу наладить отношения. Это проходит по разряду шуток. А всерьез, да, вот отношения крайне позитивны. А чего уж говорить про другие регионы. Кстати, аналогичные процессы начинаются даже в Прибалтике. Хотя там население, оно изначально, как бы, значительная часть относилась к России чрезвычайно положительно, но, опять-таки, элиты абсолютно проамериканские. Так вот, а вот эта вот тенденция, она очень сильно раздражала элиту финансовую, и по этой причине ведется страшная русофобская пропаганда. Так вот, а украинские власти, они находятся в рамках этой пропаганды, и при этом она поддерживалась как на Западе, так и на Востоке российскими олигархами и российскими чиновниками. Ну, разумеется, не столь открыто, как это происходило во времена Козырева, но тем не менее. И в этой ситуации они, все эти олигархи украинские, они реально обижаются на российских своих партнеров по очень простой причине. Дело в том, что на Украине не сложилась национальная элита. Нет на территории Украины ни одного политического деятеля, который бы будущее своей семьи, своих детей и внуков связывал бы с Украиной. Основная мысль — украсть как можно больше и сбежать. Желательно безнаказанно. И по этой причине они крайне удивлены тем, что современная российская политика постепенно начинает дрейфовать в другую сторону. Они это называют имперскостью, еще чем-то. В реальности это произошло, пусть минимальное, но восстановление национальной элиты в России. Вот это вот очень важная вещь. Так вот, почему я не могу всерьез рассуждать о будущем Украины? По банальной причине. Потому что будущее Украины будут строить люди, ориентированные не на западный проект, потому что западный проект у нас на глазах умирает. Да, это процесс, да, он еще будет длиться, но тем не менее уже понятно, мы это видим на Соединенных Штатах Америки, мы это видим на Великобритании, мы это видим на Западной Европе, мы это видим у нас, причем мы отстаем, а в этой ситуации у этих людей будущего нет. Но других людей на Украине нет. У нас есть. В Западной Европе они появляются. В Британии они уже ухитрились устроить Brexit. В США они провели Трампа в президенты. А на Украине в этом смысле девственная чистота. Ну, впрочем, и понятно, у них, еще раз повторю, не может ничего взяться изнутри на собственной базе, потому что нет национальной элиты. Вот, скажем, в Азербайджане есть национальные элиты, и Азербайджан за последние 5 лет очень сильно изменил свою политику, ровно исходя из национальных интересов. А на Украине нет национальных интересов у элиты, и поэтому они могут ориентироваться только на внешние силы. Значит, нужно, чтобы изменились внешние силы, и только потом, когда они всерьез изменятся, они начнут создавать на Украине какие-то политические силы, направленные на взаимодействие с ними. Ну вот, условно говоря, на Украине нету сегодня сил, направленных на взаимодействие с Трампом. И быть не может, потому что все, кто там есть, направлены на взаимодействие с его врагами-банкирами. Так вот, поскольку мы не понимаем, кто будут эти силы, мы не понимаем, как они будут ориентированы на будущее, то по этой причине мы не можем сказать, что будет дальше. Отметим, что абсолютно аналогичная ситуация в нашей стране. А сегодня ключевой вопрос политический, который висит дамокловым мечом над нами, это вопрос перехода к экономическому росту. Уже все поняли, что без экономического роста сохранить политическую и социальную стабильность в стране не получится, это невозможно. Теоретически за финансовую и экономическую политику отвечает у нас либеральная часть элиты. И она уже 6 лет ничего, кроме экономического спада, нам организовать не может. Да, там Набиуллина отвечает перед МВФ, перед кем отвечает Чубайс, я не знаю, но перед кем-то отвечает. Но они не в состоянии. То есть Набиуллина по приказу из МВФ провела в конце 2014 года девальвацию, получила на грудя медальку, но ВВП-то упал. И он все время падает, падает, падает и падает. Рисовать можно все, что угодно. От этого картина не меняется. ВВП продолжает падать. Теоретически на разного рода либеральных шабашах, ну типа Гайдаровского форума или Красноярского экономического форума, который вот тут завершился пару дней назад, надо было бы разработать концепцию экономического роста. Мы видим полную пустоту, абсолютно. Такая девственная чистота в части того, как обеспечить экономический рост. Что отсюда следует? Что эта элитная группа не в состоянии предъявить аргументов для борьбы за власть. И отсюда вылезает история типа Абызова. Но зато эта группа в состоянии продолжать контролировать экономическую и финансовую политику, отбиваясь по всем фронтам. И в результате никто другой не может предъявить что-то. Потому что в нашей стране, да и, собственно, и во многих других странах, предъявить какую-то программу можно только находясь внутри системы исполнительной власти. Но просто потому, что иначе написание такой программы требует запредельных ресурсов, запредельных рисков, потому что все, кто в ней участвует, могут быть со стороны исполнительной власти очень сильно наказаны. Ну, банальным способом, да, человек, вот ты что ж, гад, делаешь? Ты вот тут участвовал в написании программы, мы тебя отключаем от правительственных контрактов. А у нас сегодня фактически единственный оставшийся источник денег — это бюджетные. И по этой причине невозможно. Если бы не было монополии, то есть, скажем, если бы правительство было либеральное, а центральный банк нелиберальный, можно было бы в рамках центрального банка что-нибудь подготовить. Или если бы у нас было бы, была бы хотя бы нелиберальная администрация президента. Но мы знаем, что Белоусов, про которого были надежды, что он с Глазиум сможет сделать антилиберальную, ну хотя бы нелиберальную конструкцию в администрации, с этой работой не справился. И по этой причине сегодня администрация президента столь же либеральный институт, как и правительство и центральный банк. Ну, еще бы были надежды на счетную палату, но мы знаем, что туда пришел либерал Кудрин. Да, он будет критиковать правительство с точки зрения воровства из личной любви к Дмитрию Анатольевичу, но с точки зрения либеральных идей он своего человека Силуанова не сдаст. То есть, иными словами, наша власть столкнулась с тупиком. Уже все поняли, что ключевой проблемой является экономический рост. Уже все поняли, что без этого ничего не получится. Но для того, чтобы этот экономический рост сделать, нужно, по крайней мере, предъявить какую-то концепцию. А концепцию предъявлять некому, потому что политических партий у нас в стране нет. Они все являются отделами или секторами, условно говоря, в администрации президента, а в администрации президента она не имеет права заниматься экономическим конструированием, потому что это прерогатива правительства. То есть политические партии, будь они хотя бы немножко самостоятельными, они бы могли что-то делать, понимая при этом, что выступая против правительства, они автоматически ставят всех своих сторонников в тяжелое положение, потому что они тем самым автоматически становятся для правительства оппозицией. Но у нас нету таких вот независимых политических партий. И получается, что вообще нету сил, которые бы могли предъявить какую-то альтернативную либеральным правительственным конструктом картину мира. Как быть в этой ситуации, я не знаю. Теоретически, то, что произошло с Абызовым, должно произойти, ну, грубо говоря, если бы посадили бы из действующего правительства там половину министров. Можно было бы рассчитывать на то, что кто-то заскочит из альтернативных. Но пока я такого направления не вижу. А это значит, что наша будущее, оно как бы заходит во все больше и больше в тупик. И по этой причине я вот эту логику повторю еще раз. До тех пор, пока у нас в стране не появится системный государственный институт, который сможет предъявить альтернативную экономическую концепцию, мы не сможем выйти из кризиса. При этом эта концепция сама по себе появиться не может, потому что в нашей стране для того, чтобы такая концепция появилась, обязательно должен быть государственный институт. Вот, собственно, все, что я хотел на сегодня сказать. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Я хочу устроить еще одно голосование. Вопрос такой. Считаете ли вы, что в рамках продолжения текущей экономической политики можно обеспечить экономический рост? Ответы «да». 8-495-134-27-35. Нет. 8-495-134-21-36. Не знаю. 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю. А в рамках продолжения текущей экономической политики можно обеспечить экономический рост? 134-27-35. Нет, нельзя. 134-27-36. Не знаю. 134-21-37. И я начинаю, собственно, отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что в нашей стране сложилась такая, в общем-то, экономическая модель, при которой финансирование происходит на подобии, как вот у нас во дворе в детстве откусывали яблоко. Выходит человек с яблоком, кусает половину, потом передает следующему, откусывает снова половину. И до конечного доходит такой маленький кусочек. Переводя на язык финансовый, я хочу сказать, что до конкретного производителя доходит как раз вот этот вот маленький кусочек.
Ну да, конечно. Собственно, никто и не спорит. Но только все дело в том, что это происходит с бюджетными деньгами. То есть мы сегодня фактически поддерживаем экономику бюджетными деньгами. Хорошо ли это? Кроме того, очень многие откусывания, вот тут все много говорят про то, что Олимпиада слишком дорого стоила, еще чего-то. Я про это уже много раз говорил. Поскольку не существует ресурсов, независимых от правительства, то по этой причине для финансирования очень многих проектов, которые через правительство либеральное провести нельзя, был придуман вот такой способ. Те проекты, от которых отказаться никак нельзя, сметы по ним были завышены, а сэкономленные деньги потом направляются на другие проекты. Выглядит это как тотальное воровство, но при этом, если вы начинаете внимательно следить за финансовыми потоками, то с интересом обнаруживаете, что никакого такого прямо вот, как бы, некоторой концентрации денег не обнаруживается. То есть это просто способ такой. Нет, это не значит, что нету воровства. Оно, безусловно, существует, причем в больших количествах. Но в том числе эта схема используется из-за того, что независимых от бюджета источников существования, источников развития экономики практически нет, а правительство очень внимательно следить за тем, чтобы экономика российская не развивалась. Еще раз повторю, наше правительство и наш Центробанк исходят из логики Вашингтонского консенсуса, который гласит в этой части, что внутри России, ну и других стран развивающихся, не должно быть своих инвестиционных источников, только иностранные инвестиции. Другое дело, что Гайдар, как это ни к ночи будь помянут, об этом говорил вслух, а нынешнее правительство об этом вслух не говорит, но суть его политики от этого не меняется. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Добрый день. У меня вопрос сложный такой.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Ресурсов экологии.
Зовут вас как?
Впервые оценила
стоимость. Алло. Полезной. Зовут вас как? Скажите.
А, меня зовут Екатерина, Екатерина.
И вы откуда?
А, Москва.
Хорошо, слушаю вас.
Оценила стоимость полезных ископаемых в России в рублях. А вот я считаю, что вот нефть, газ, сырье, вот, ну это все сырье, значение-то имеет конечные продукты и товары. Зачем в рублях-то? Значит, какая у нас экономика?
Не происходящая, да? А в чем? У нас, я прошу прощения, у нас валюта национальная, рубль?
Только конечные продукты, только товары можно изготовить из этого сырья. Вот так надо измерять.
Нет, нельзя. Откуда вы знаете, какие товары вы будете из этого сырья изготавливать через 20 лет?
Ракету. Ракета всегда нужна.
Хорошо. Знаете, если одна ракета, то это, конечно, мило. А, нет, не согласен. Дело в том, что сырье и его капитализация – это источник ресурсов. То есть под это сырье, под эту капитализацию можно печатать деньги, которые пойдут на инвестиции. Но только сегодня, поскольку у нас а экономика долларовая по рекомендации партнеров, то по этой причине под наши запасы сырья печатает деньги Федеральная резервная система США. И при этом еще этими деньгами с нами не делится, потому что говорит, что мы страна плохая, неэффективная, и по этой причине они покупают у нас это сырье по дешевке, потом делают товары и продают нам задорого. Это неправильно, эта модель неправильна. Поэтому нам нужно создавать рублевую экономику, оценивать все это в рублях, ну и так далее. Вот, я останавливаю голосование, и голосование получилось очень интересное. Значит, у нас только 9% считают, что можно в рамках нынешней экономической политики что-то изменить и перейти к экономическому росту. И всего 2% не знают, а 89% 90%. Вот снова вылезает та же самая цифра. 90% населения считает, что так с точки зрения экономики жить нельзя. Это, между прочим, такая... Причем, вот опять же, эта цифра 90 вылазит из самых разных опросов по самым разным темам. Вот как срочно поменять экономику на рублевую. Ну, прежде чем поменять на рублевую, нужно отказаться от монополии либеральной элитной группы, а потом той части нелиберальной, которая будет заниматься экономикой, поручить разработать альтернативные экономические концепции. Как перейти к экономическому росту? Их, к слову сказать, может быть несколько. То есть у нас в стране сегодня есть несколько, по крайней мере, экономических групп, которые каждый разрабатывает свою модель. А после этого эти модели надо публично обсудить в рамках общего национального консенсуса, что нам нужна, что нам нужен переход к экономическому росту. Про 90% вы слышали. Пишут мне: «Зачем вы вводите в заблуждение слушателей? Все совсем не так, как вы говорите. Не стыдно вам? Оставьте в покое, в конце концов, Гайдара, сколько можно, совесть есть». Конечно же, у меня есть совесть. Пока в исполнении политики Гайдара мы сидим в экономическом спаде, надо про него вспоминать. Как только мы откажемся от политики Гайдара и перейдем к экономическому росту, все благополучно про него забудут, как про страшный сон. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это Андрей Зонько. Скажите, пожалуйста, вот
да.
Центробанк правильно поступает, когда наши деньги российские размещают по 4%, а евробонд размещает больше, чем через 5%? Еврей Абрам и то торговал это самое яйцами, он был в пределе, и бульон ему оставался. А здесь что мы хоть имеем?
А, значит, все наши ценные бумаги, они печатаются с одной единственной целью, чтобы щупать рынок. То есть никакого экономического смысла особого в этом нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Елена. Скажите, а в каких-нибудь странах, например, в Китае, существует уже подобный институт по разработке альтернативной экономической модели?
Ну, в Китае они были всегда. Нужно не забывать, что в Китае существует Госплан. Еще советскими специалистами в 50-е годы поставленный. И там, к слову сказать, институтов вот таких очень много. Они разные. Там есть и либеральные институты, потому что правительство возглавлял Ли Кэцян, человек либерального толка. Вот. И там очень силен либеральный клан, но там всегда были альтернативные группы. Кроме того, в Китае очень сильна национальная элита, и по этой причине, хотя методы управления экономикой использовались либеральные, но цели и задачи всегда ставились абсолютно национально ориентированные. Чего нельзя сказать про нас. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вопрос вам, экономист. Скажите, пожалуйста.
А зовут вас как?
Точка зрения. Меня зовут Вадим, простите, пожалуйста, я из Москвы.
Да, слушаю вас.
Такой вопрос. Понятно, чтобы поднять экономику, нужен комплекс мер. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к такой мере, в составе комплекса мер, конечно, как минимальная оплата труда в час? Может быть, действительно, профессор, сейчас я буквально 10 секунд. Может, действительно, есть смысл поднять до какой-то интересной цифры стоимость часа работы в России, минимально имеется в виду, безусловно, чтобы заставить
работать... Я понял. Значит, ну, во-первых, я не профессор, а во-вторых, это абсолютно рабочий инструмент, который можно использовать, и более того, в свете сегодняшних умений налоговой службы, его даже можно контролировать. Это, кстати, была основная проблема. Одна из причин, по которой у нас совершенно нелепая налоговая система, связана с тем, что у нас не умели налоги администрировать в 90-е годы. Но сегодня-то мы умеем. И по этой причине, я думаю, что эту ситуацию, безусловно, нужно менять. Но в составе некоторого единого плана. А плана-то как раз сегодня и нету. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Меня зовут Сергей. Алло.
Алло, добрый день, меня зовут Сергей.
Да.
Михаил, вы знаете, я, конечно, считаю вас экономистом с огромной конспирологией.
Нет конспирологии вообще.
Ну, хорошо, ладно, это мое личное мнение. Думаю, оно совпадает со многими слушателями. Вот, а у меня, ну, все-таки же экономист. А вот неужели не очевидно вам, как экономисту, что гораздо больше эффект на экономическую ситуацию, которая у нас сейчас в стране, все-таки сказывается та внешняя политика, а я все-таки считаю ее избыточно агрессивной, и его антитеррористичной, сказывается на текущей экономической ситуации и как бы ухудшающейся. И в этом контексте, собственно говоря, вот смотрите, благодаря пропаганде и массовому, так скажем, в основном телевизионной пропаганде, у нас три по популярности, как говорится, по политика как бы человека идут. Это Путин, Шойгу и Лавров. Ну, там или на Лавров, Шойгу, какая разница.
А при этом... А вы хотели бы кого в качестве популярной фигуры? Минса, Абызова? Ну, назовите, альтернативу назовите.
Ну, я сейчас говорю не об альтернативе. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, насколько... Существовало такое вот в интернете выражение, мне жутко понравилось, война телевизора против холодильника. На данный момент уже как бы холодильник в такую мощную контратаку перешел, собственно говоря, народ начали доходить. Когда народ поймет вот прямую связь между внешней политикой и текущей экономической
ситуацией? А я вообще не вижу связи. Вот вы меня простите, конечно. Я совершенно четко вижу, что у нас имеется экономическая политика, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни. Вот это я вижу. А что касается внешней политики, я, кстати, вообще не вижу никакой агрессии в нашей внешней политике. Мы чуть-чуть стали защищаться. Чуть-чуть. У нас, соответственно, отбирали как бы исконно наши русские земли и пытались отобрать. Одна Украина что стоит? Но в этом же до чего нужно довести, чтобы в Киеве запретили русский язык. Ну, я не понимаю. Если это не агрессия, то я уж не знаю тогда, что такое агрессия. От агрессии нужно защищаться. Поэтому вы уж меня извините, конечно. У вас, простите, либеральный подход к жизни. Причем не просто либеральный, а такой откровенно русофобский. Ничего не могу сделать. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Меня интересует такой вопрос. Вроде как наши нефтедобывающие компании, они вроде как государственные.
Почему? У нас одна государственная компания, Роснефть. А, ну еще есть Газпромнефть, да.
Так что... Роснефть. Да. Вот смотрите, она же вроде как государственная, но да. Почему-то заботится в конечном итоге только о себе, о зарабатывании денег именно себе. Потому что я вот сейчас не знаю, насколько это реальный ролик в интернете смотрел. Человек взял кассовый чек с заправки, пересчитал налог на добавленную стоимость, стоимость бензина. Получилось, что стоимость литра 7 рублей.
Я прошу прощения, а какое отношение имеют нефтяные компании к налогам? Налоги у нас устанавливает правительство. Более того, я вам открою страшную тайну. Коварный Игорь Иванович Сечин в бытность свою вице-премьером сделал совершенно альтернативную налоговую схему, при которой акцизы были низкие, а налог на экспорт был высокий. А как только пришло либеральное правительство, оно сделало наоборот, назвало это налоговым маневром. В результате у нас цены растут на бензин. И, соответственно, а народ ропщет. Вот сегодня я ехал в машине на эфир. И что бы вы думаете, мне там стали рассказывать, что правительство договорилось с нефтяными компаниями, чтобы не поднимать еще несколько месяцев цены на бензин. То есть работать себе в убыток. То есть что получается? Что Игорь Иванович коварный, Да, он когда работал в правительстве, мешал самому себе? Нет, он и сегодня поддерживается той же самой позиции, нелиберальной. Но я не понимаю, в чем вопрос.
Ну, не знаю, ну, то есть в итоге народ попадает, в общем,
на деньги. Но народ попадает из-за действий правительства, а не нефтяных компаний. То есть у нас правительство антинародное, а Игорь Иванович Сечин, получается, был, когда он был в правительстве, за народ. Ну как? Ну,
не знаю, какой-то парадокс.
Я в этом парадокса не вижу. Просто Игорь Иванович при всех своих достоинствах и недостатках не либерал. А как только к власти приходят либералы, они немедленно ухудшают жизнь народа. В пользу кого?
Ну, хорошо,
а в пользу кого мы видим? У нас там Абызов, Минц и прочие. Вот они вывозят есть, все в Лондон.
На ваш взгляд, есть какая-то система, изменяющая, так сказать, вот то, что сейчас происходит? То есть...
Это хороший вопрос. Но я уже сказал, что нужно убирать из власти либеральную группировку. Здравствуйте, слушаю вас.
Это говорит Москва?
Да, слушаю вас.
Вот Михаилу вопрос хотел задать.
Ну, задавайте. Зовут вас как?
Меня зовут Геннадий, живу в Самаре.
Давайте, задавайте вопрос. Знаю я Самару, я там много раз побывал. Слушаю вас.
Вопрос совершенно элементарный. Почему Абызов, а не Иванов, или Сидоренко, или Рубинович?
Что значит, ну, почему Абызов?
Ну, почему именно его арестовали?
Ну, с кого-то же нужно было начинать. Я прошу прощения. Или вы считаете, что Абызов человек кристально чистый и безупречный во всех отношениях? Понимаете, я про Абызова знаю там еще с 90-х годов, причем когда он еще даже в РАО ЕС не был. И уже тогда мне мой товарищ, который из Новосибирска, объяснял, что он жулик. Разумеется, нужно при этом понимать, да, что это как бы личное мнение некого конкретного человека и т.д. и т.п. Но вся картина в целом, она укладывается. Я уж, простите, я немножко себе представляю, да, всю эту команду, которая занималась так называемой реформой РАО, есть. Я там ни одного кристально честного человека не знаю. Вот хоть режьте меня. Считайте это мое личное оценочное суждение. Да, вот, ну вот, собственно, и все. Вот тут мне замечательные пишут еще замечания. Откуда вы все знаете? А, может, вам премьером нужно вместо Медведева? Прям все вы знаете, как энциклопедия ходячая. Вот я сразу говорю, да, я знаю то, кто... Что я знаю? И говорю только о том, что я знаю. Я, например, совершенно не пытаюсь разговаривать о социологии, о там, цифровой экономике, об истории, много еще о чем. Ровно потому, что я в этом не разбираюсь. А в чем я разбираюсь, о том я говорю. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А вот Московский экономический форум и Болдырев, и другие, ведь они предлагали выход из тупика в экономике.
Значит, с Московским экономическим форумом, как мы знаем, ситуация сложная. Он отменен. И сейчас как раз размышляют разные люди о том, чтобы сделать нечто аналогичное, но на другой основе. Изначально это была лоббистская площадка, и ее возглавляли люди, которые, ну, в общем, осваивали бюджет. И по этой причине эффективность ее была сильно меньше, чем могла бы быть. Но, тем не менее, я считаю, что то, что он осуществлял, это было полезно. Ну, просто потому, что альтернативное либеральному мнению нужно максимально озвучивать в публичной сфере. Ну, хотя те деньги, которые были на него потрачены, вполне допускали тот же формат, что у гайдаровского шабаша, то есть прямой репортаж на «Вестяк-24». И по этой причине, мне кажется, что то, что его меняют, это не так уж и плохо. Главное, чтобы те люди, которые были, начали бы организовывать альтернативные конструкции, они были бы заинтересованы именно в результате, а не в неком самопиаре. Ну, посмотрим. Я в этом смысле, я же не являюсь организатором. И по этой причине ничего не могу сказать. Вот сейчас слухи ходят разные об изменениях в политических партий, да, еще чего-то. Ну, посмотрим. Мне тут сказать сложно. Если позовут, то можно и поучаствовать. Например, на Московский экономический форум меня не звали ни разу. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил, здравствуйте. Вадим, Нижегородский.
Да, слушаю вас.
Вот в продолжение вот этого разговора, да, по выводу экономики из кризиса, то есть вы четко сказали, коротко, да, то есть решение либеральной вот этой вот клана, вот эта вот, ну, либеральная вот эта группировка убрать ее. А и теоретически ее вообще возможно? Мне кажется, это же невозможно.
Да почему нет? Их.
А каким образом?
Как убрать? Ну, вы меня извините, любая элитная группировка должна обеспечивать некоторые общественные функции, иначе как? То есть они должны что-то получать в обмен на что-то. А если они ничего не дают, то их постепенно начинают чекрыжить. Ну вот, собственно, это и происходит. От них толку никакого нету. Они деньги выводят, экономический спад обеспечили. То есть от них одни сплошные неприятности. Вот замечательный мне вопрос прислали. Вы считаете, что внутренний рынок России самодостаточен, то есть его достаточно для подъема экономики? Ответ следующий. В целом нет, он маленький. Но на достаточно длительный период, лет 15-20, может быть, даже 25, да, это возможно. То есть можно сделать так, что российский рынок обеспечит нам экономический рост. А в условиях экономического роста создавать более широкие экономические объединения куда приятнее, чем в условиях экономического спада. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ну вот, видите, уже не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Москва. Вот у меня такой вопрос. Вы говорите, что Роснефть и прочее у нас якобы государственное. Только у меня вопрос, а кто там в совете директоров сидит и сколько из них иностранцев?
Это отдельная тема. Почему у нас в советах директоров так много иностранцев? Во многом потому, что они решают некоторые задачи по коммуникации. Вот. И да, может быть, это неправильно. Но тут уж никуда не деться, потому что мы все равно встроены на сегодня в долларовую финансовую систему. Бреттон-Вудскую модель. Да, от нее нужно отказываться. Да, в этом направлении нужно работать. Но идти против течения – это идиотизм. Я не исключаю, что по мере ослабления Запада количество иностранцев в российских компаниях будет сокращаться. И это, наверное, правильно. Но в текущем моменте спешить не стоит. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.